Утром путники направились в Конур-Аулия. На каменистом склоне они увидели вход в пещеру. Оставив у входа лошадей, они гуськом стали пробираться следом за Кокпаем. Короткий извилистый коридор привел их в просторную пещеру. Прохладная сырость охватила их. Каждый из джигитов зажег взятые с собой свечи или факелы. Темнота, наполнявшая пещеру, колеблясь, отступала от слабых огней. Джигиты медленно продвигались вперед. Пещера становилась просторнее и выше. Когда шаги смолкали, в пещере наступила мертвая тишина. Все здесь было погружено в тихий, глубокий сон. С каждым новым шагом подземелье тянуло путешественников все дальше вглубь. Казалось, покатая каменистая почва заставляет убыстрять шаги, увлекая людей в таинственную темноту, заманивая, как в сказке, на волшебную дорогу. Дармен, Альмагамбет, Кокитай и Магаш, никогда не бывавшие здесь, шли с опаской, стараясь держаться ближе друг к другу, хотя не переставали шутить. Магаш порой пропускал Кокитая вперед, предпочитая ободряюще подталкивать его в спину. Опередив своих спутников, Абдурахман ушел вперед, с жадным удивлением разглядывая подземелья, открывавшиеся перед ним в свете факелов. Наконец, отставшие джигиты услышали его возгласы. «Вода!
Вода!
Вода!
Вода! Вода!
Молодые люди поторопились нагнать его, и скоро все они собрались на берегу большого подземного озера. В дрожащем свете огней было видно, что вода в нем чиста и прозрачна, как хрусталь. Голоса гулко разносились над озером. Четкое, многократное эхо повторяло каждое слово. Дармен подобрал занесенный сюда кем-то пруд и попытался изменить им глубину возле берега. «Сразу у берега обрыв», — сказал он. «Такой коротышка, как Альмагамбет, уйдет здесь в воду с головой». Джигиты попробовали выяснить и ширину озера. Они начали кидать мелкие камни в темноту. Но с какой бы силой они ни бросали их, каждый раз раздавался всплеск воды. Видимо, тут берег был очень далеко. Абиш присел на берегу озера. Джигиты окружили его. Абиш начал рассказывать о том, как образуются такие огромные пещеры и какая таится в них жизнь.
«Фантазия людей населяет такие пещеры всякими чудовищами», — говорил Абиш. «Это и понятно. Вспомните, ведь и мы с тех пор, как вошли в пещеру, все время чего-то побаиваемся, чего-то ждем. Все здесь кажется таинственным».
Альмагамбет слушал его, широко раскрыв глаза, в которых был виден страх. Абиш, чуть усмехнувшись, продолжал.
«В таком огромном озере может жить любое чудовище. Кто его знает, может быть, и здесь живет какое-нибудь невидимое существо. Может быть, оно испугалось шума и спряталось на дне. Вот если бы вынырнуло. Наш Альмагамбет, наверное, заверещал бы, как козленок, которого режут».
И Абиш начал подсмеиваться над юношей. Он с серьезным видом стал уговаривать джигитов убрать факелы подальше от воды, уверяя, что чудовище может вылезти из воды на свет. Вдруг, оглянувшись в темноту, Абиш вскочил на ноги и, закричав «Вот оно!», кинулся прочь от берега. Не только Альмагамбет, но и все остальные, кроме Магаша, бросились за ним. Дармен быстрее других пришел в себя. Нагнав Альмагамбета, он навалился ему на спину, сбил с ног и начал молча душить. Альмагамбет, лишившись от страха голоса, мог только шептать:
«Пропал! Пропал!»
Раздавшийся сзади хохот Абиша отрезвил джигитов. Они подняли факелы и, окружив Альмагамбета, возвратились к берегу. Магаш встретил их издевательством.
Кокитай не остался в долгу. «Ну, мы-то бежали, а ты ведь от страха просто не мог сдвинуться с места. Так ведь, Магаш?»
«Я ведь не такой телый человек, как вы», —
насмешливо ответил Магаш. «Я просто стоял на месте и спокойно читал аятыл Гурсу. Благодаря моей молитве шайтан и не мог вылезти на берег. Выходит, я всех вас спас». Альмагамбет, придя наконец в себя, начал по обыкновению дурачиться. «О, дорогой Магаш, прошу тебя, пожалуйста, читай эту молитву, пока мы не выберемся из пещеры», — умоляюще сказал он. Абиш возобновил свой рассказ. «В этих пещерах действительно встречаются живые существа. Их так и называют пещерные рыбы. Но они на рыб совсем не похожи. Длина этих тварей аршин полтора. Кожа у них бледно-серая, как у мертвого человека. Они не знают дневного света, и поэтому у них нет глаз. Они совершенно слепые».
«О, Создатель, так это же самый настоящий дьявол!» — воскликнул Кокпай. «Не поминайте его, Коке, а то и в самом деле накричите», — шутливо подхватил Дармен.
Альмагамбету, видимо, снова стало не по себе.
«Жигиты, а что, если мы покинем этот рай и выйдем на белый свет?» — начал он. «Ведь мы порядочно насмотрелись всего в этой преисподней. Пожалуй, и хватит. Вернуться, когда мы и не начинали осмотра», — оборвал его Абиш. «Мы проведем здесь весь день. Говорят, тут есть ответвления, расходящиеся во все стороны. Вот мы разделимся и пойдем по ним. Торопиться не будем».
Альмагамбету пришлось покориться.
«Тогда я пойду с тобой, Магаш. Буду держать твой факел, а ты читай аятыл Гурсу», — сказал он умоляюще и вплотную прижался к юноше.
«А почему эту пещеру называют Святой Конур?» — спросил Кокитай. «Наука должна и это объяснить». Абиш улыбнулся и поднялся с места.
«Раз говорится о святом, он должен быть где-нибудь здесь. Не может быть, чтобы в этой пещере не осталось его следов. Пойдемте, поищем».
И он пошел вперед, освещая свечой каменные стены подземного зала. Вскоре и в самом деле показались узкие проходы, ведущие в разные стороны. Абиш с Дарбеном пошли по одному из входов пещер. Магаш с Кокитаем направились к другому. Они задержались, царапая на стене пещеры свои имена. Абиш продолжал идти вперед вместе с Дарменом. Они вошли в одно из ответвлений и двинулись по извилистому коридору. Оба молчали. Перед Абдурахманом возник образ Магрифы. Как живое встало ее сияющее белизной лицо. Лучистые серые глаза смотрели ему в душу открыто, чисто, доверчиво. В них жила радость, и взгляд их как бы передавал эту радость ему. Абиш сейчас представлял себе Магрифу до того ясно, что казалось, ему стоит протянуть в темноту руку, чтобы пальцы его прикоснулись к милому лицу девушки. Единственное, что разделяло их, был мерцающий желтый огонек свечи, которую юноша держал в руке, и он дунул на него, чтобы убрать препятствие, заслоняющее его мечту. Огонек погас, и Абиша обступила полная темнота. Он остановился, невольно улыбаясь стоявшему у него в глазах видению. Но тут его совсем не кстати нагнал Дармен.
«Абиш-ага, давайте я зажгу», —
заботливо сказал он и, взяв из его опущенной руки свечу, поднес к ней свою. Абиш продолжал стоять молча, как бы не замечая Дармена.
«Боже мой!» — негромко сказал он. «Что за красота?»
«О чем это вы?» — удивился Дармен.
«О Магрифе. Я только сейчас понял, какая она красавица».
Дармен ждал, что Абиш будет продолжать, но тот снова замолчал. Тогда Дармен заговорил сам.
«Наконец-то! А я уже решил, что вы ничего не скажете. Значит, она вам понравилась?»
«Понравилась?
Что за ничтожное слово! Она меня просто околдовала! Вот как!»
усмехнулся Дармен.
Ну, тогда Бог даст, мечта Дельды Апа сбудется. Аминь.
Серьезно, закончил он. В голосе его звучала искренняя радость. Но Абдрахман покачал головой.
Подожди радоваться, Дармен, сказал он негромко. Мечта матери пока не суждено осуществиться.
Почему так?
Абиш ничего не ответил. Тоска снова легла ему на сердце. В ушах, как голос самой судьбы, звучали слова строгого профессора.
В вашем возрасте и в таком состоянии жениться нельзя. Это опасно и для жены.
Но хотя сердце его повторяло лишь эти жестокие слова, язык его произнес совсем другие.
Это невозможно. Мне еще 2 года надо учиться. Не могу же я заставлять ее ждать меня. Зачем мне связывать ее и мешать ее счастью?
Дармену это не показалось даже и препятствием.
Да ведь она еще совсем юная. Посидит дома невестой, подождет. Постарайтесь и уезжайте спокойно.
Не уговаривай меня, Дармен, твердо сказал Абиш. Я все решил. Если когда-нибудь я женюсь, никого во всем мире, кроме Магривы, мне не нужно. Но я уже сказал, что мне надо кончить учение. Вы все, вероятно, ждете моего ответа. Так вот он. Кончим на этом.
И он быстро пошел вперед, как бы желая избежать дальнейшего разговора. Вскоре громкий его голос донесся оттуда издалека.
Дармен! Магаш! Кокитай! Идите сюда! Идите сюда! Нашел я нашего святого!
Жигиты опять вышли в подземный зал и увидели, что Абиш размахивает свечой в одном из широких углублений. Все сошлись к нему. Освещая длинный камень, лежащий в углублении, Абиш торжествующе заговорил.
Вот он, посмотрите. Камень этот, ложе, а на нем лежит человек. Видите, вот голова, вот плечи.
Кокитай и Магаш, с удивлением смотревшие на камень, действительно обнаружили в нем ясные очертания человеческого тела, вытянутое на ложе. Дармен, присмотревшись, тоже согласился с тем, что это высеченное из камня изваяние действительно похоже на лежащего человека. Абиш был вполне убежден, что находка его объясняет название пещеры.
«Правда, этот святой Конур не очень похож на настоящую статую», — шутливо сказал он. «Но какая сила чувствуется в этом грубом изображении? Мне кажется, это показывает, что за фантазия была у наших предков».
Освещая камень своей свечой, Абиш долго всматривался в него. Жигиты повернули к выходу. Скоро вдали засияла узкая щель. Солнечный свет переливался там, как жидкое золото. Впереди всех торопливо шагал маленький коренастый Альмагамбет. Выйдя из пещеры раньше остальных, он сел на камень и стал облегченно вытирать пот со лба, будто радуясь своему освобождению.